Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Новости выслушали. Самое время разобраться в том, для чего это, о чем, почему, где причина, какие будут последствия всего происходящего. Сейчас сделаем это по некоторым важным темам. Напоминаю для наших слушателей, что можно позвонить и задать свой вопрос в прямой эфир. 8-495-951-0566, телефон для этого. Чтобы написать свой вопрос, можно воспользоваться WhatsApp или Viber. Номер телефона 8-968-766-3311. Кроме того, можно написать в группу в Telegram, радио нижнее подчеркивание «Спутник». И, как показывает практика, это самый быстрый способ донести свой вопрос до меня и нашего спикера. Сегодня будем обсуждать происходящее с политологом, заместителем директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимиром Шаповаловым. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, вот глава МИД Литвы сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России. В общем, ничего нового в этой новости нету. Понятное дело, что санкционное давление продолжилось бы в любом случае, но появилось любопытное, пояснение, что этот пакет с нефтяной опцией. Как считаете, Владимир Леонидович, что это значит? И вообще, в целом, про шестой пакет, ну, казалось бы, уже куда дальше? Оказывается, что, видимо, есть куда.
Ну, вы знаете, есть куда. Это может быть и седьмой, и восьмой, и девятый пакет, и 25-й пакет. Это, само собой разумеется, сейчас уже 8 тысяч отдельных санкций введено в отношении России. Это беспрецедентное количество, которое в 2,5 раза больше, чем в отношении Ирана. Долгое время Иран был страной, в отношении которого Запад ввел максимальное количество санкций. Теперь мы видим, что Россия далеко впереди. Но, как мы видим, экономика России не разорвана в клочья. Более того, чувствует себя, в общем-то, вполне нормально и удовлетворительно. В отличие от многих стран Европы, которые лихорадят и в которых социальные протесты выплескиваются на улицу. Почему? Потому что, ну и это очевидно, давайте посмотрим на экономические отношения России и Европы. У нас положительный платежный баланс. То есть мы достаточно небольшое количество товаров европейских покупаем, продаем больше, и, следовательно, кто больше проигрывает от прекращения сокращение экономических контактов, конечно, та страна, которая больше покупает, чем продает. То есть европейские страны. Это само собой разумеется, и они несут основную, нагрузку от сокращения экономических контактов. Что касается так называемых нефтяного пакета, ну, смотрите, он же рассматривается уже давно, и уже даже некоторые решения принимаются, и мы видим, что собственно, тут ничего нового нет. Идет сокращение попытки избавиться от российской нефти. Но в то же самое время те или иные компании, западные компании, пытаются избегнуть этих ограничений, смешивая российскую нефть с нероссийской, то есть тем самым заявляя о том, что это якобы не российская нефть. Ну, всем известные, уловки, которые и дальше будут продолжаться. Никуда Запад не сможет, Европа не сможет деться от зависимости от России. Это, в общем-то, такой довольно очевидный вывод в данной ситуации. И эти санкции показывают, насколько Европа зависима от России. И насколько, в общем-то, та линейка товаров, которая производится в России, насколько она жизненно необходима и в контексте Европы, и в контексте всего мира. Поэтому исключить Россию из мирового рынка, из мировой торговли просто-напросто не получится.
Я тут должен пояснить несколько же, там, два выражения было у вас сказано. Экономика разорвана в клочья. Это, по-моему, еще Барак Обама сказал после первого пакета санкций. Да.
2015 год. Это выступление Барака Обамы на, перед Конгрессом. Послание Конгрессу было, в котором он радовался и неистовствовал относительно того, что экономики России не существует. То же самое сейчас повторяют и Байден, и заявивший, что 200 рублей стоит $1 и, соответственно, его подчиненные.
Ну, надо пригласить просто, чтобы посмотрели, я считаю. А второй момент — это про нефть, про 50%. Действительно, есть такое, есть такая поправка, которая была внесена некоторыми странами, что если нефть больше, чем на 50% состоит из нефти не российской, ну, то есть можно смешивать российскую и какую-то другую нефть, то она не будет формально считаться российской. Но это к чему приведет? К снижению потребления нефти из России, я имею в виду?
Ну, здесь смотрите, это, во-первых, означает, что без российской нефти, ну, никак нельзя обойтись. В принципе, нельзя обойтись без нее, потому что просто рынок таков на сегодняшний день. Это раз. Второе, что, ну, меньше будет Европа потреблять российской нефти. Следовательно, российская нефть уйдет в другие страны, ведь по большому счету здесь просто произойдет перераспределение нефтяных потоков. То есть в Европу придут другие страны-импортеры, а Россия пойдет на их место. То есть по большому счету это существенных изменений в структуре нефтяного рынка, мирового нефтяного рынка, это не приведет к существенным изменениям, потому что лишней нефти просто-напросто ее неоткуда взять, и это раз, и второе, существует ОПЕК+, в котором Россия, Саудовская Аравия и другие страны достаточно четко, жестко проводят политику на, в общем-то, контролирование нефтеэкспорта и нефти, так сказать, производства нефти, поскольку это в общих интересах. Я думаю, что эта история останется и никаких изменений не произойдет. Очень много разговоров о том, что российская нефть может быть заменена иранской нефтью. Для этого, ну, это разговоры в достаточной степени гипотетические, потому что в настоящее время слишком много, так сказать, чего нужно сделать для того, чтобы иранская нефть поступила в достаточном количестве на европейские рынки. Ну и опять же, это не приведет к существенному изменению общего баланса мирового рынка, потому что, ну, где-то произойдет определенное перераспределение. Вообще, вот в этой ситуации все это напоминает вот эти 50% и попытка обойти, все это напоминает историю с реверсом газа. То есть европейцы могут, ну, как известно, Украина и заявляет о том, что она получает реверсный газ из Европы, на самом деле это российский газ, как известно, просто его неоткуда взять. То есть в данном случае все это попытки таких уловок, связанных с тем, что, с одной стороны, Европа пытается запретить Россию, отменить Россию, с другой стороны, понимает, что она не может это сделать. И поэтому вот здесь мы видим такие странные комбинации, при которых нефть российскую могут отменить, но в то же самое время она останется.
Но это попытка сохранить лицо, скажем так.
Конечно, конечно, конечно. Это попытка сохранить лицо, и в конце концов Европа загоняет себя в ситуацию, при которой будет терпеть убытки и в любом случае не сможет обойтись без российских энергоносителей. Ну, это же очевидно, и нечем их заменить в принципе для Европы. И, следовательно, пора уже все-таки браться за ум и переходить к нормальной, так сказать, здравомыслящей политике, а не политике, которая вызвана какими-то странными импульсами.
Владимир Леонидович, вот, кстати, хорошую тему затронули вы по поводу ОПЕК. Сейчас открыл страны-участницы ОПЕК и смотрю, что в этом списке достаточно много тех, кто, в общем, в свое время так или иначе от западных стран тоже пострадал. Напрямую или косвенно? Ирак, Иран, Венесуэла, да. Да. Вот как считаете, в сложившейся ситуации, когда вот объявлен против России некий пакет санкций с нефтяной опцией, как организация в целом себя поведет, вот если углубиться вот именно в этот разрез?
Проблема в том, что все основные производители нефти, кроме, разумеется, самих Соединенных Штатов, это страны, с которыми ни американцам, ни европейцам не комфортно иметь дела. Это Венесуэла, это Саудовская Аравия, это Иран, это Россия. И вопрос уже, видимо, к европейцам и американцам, почему они, как они умудрились поссориться буквально со всеми. за последние десятилетия. Как поведет себя ОПЕК? Здесь есть... По сути, ну, мы сейчас уже ведем речь не об ОПЕК, а ОПЕК плюс, потому что фактически уже на протяжении нескольких лет действует неформальный союз нефтеэкспортеров, который выходит за рамки ОПЕК, и он включает в себя два центра силы. Это, собственно, ОПЕК, и второй центр силы – это Россия и другие не присоединяющиеся к ОПЕК страны, которые на самом деле действуют очень тесно, в очень тесной интеграции с ОПЕК. И мы видим, что внутри ОПЕК, конечно, есть доминирующая позиция Саудовской Аравии, которая является вместе со своими союзниками, например, с Объединенными Арабскими Эмиратами, ключевым игроком. А вторым ключевым игроком, соразмерным Саудовской Аравии, является Россия за пределами ОПЕК. Внутри ОПЕК есть особая позиция Катара, конечно, поскольку между Саудовской Аравией и Катаром существуют некоторые, так сказать, политические и экономические расхождения. Но в целом Катар, конечно, действует по основным ключевым вопросам, так сказать, в унисон Саудовской Аравии. Поэтому, по большому счету, при наличии еще нескольких крупных игроков, в том числе и на постсоветском пространстве, например, Азербайджан, Казахстан, тем не менее, при наличии нескольких крупных игроков, все-таки основные решения – это диалог Саудовской Аравии и России. Как поведет себя ОПЕК в данной ситуации? Смотрите, здесь существует очень интересная параллель. В 1986 году по Советскому Союзу был нанесен колоссальный удар за счет Союза США и Саудовской Аравии, которые совместно резко опустили цены на нефть и тем самым нанесли колоссальный удар по советской экономике. А сейчас этого союза не существует. Союз США и Саудовской Аравии разорван в клочья нынешней американской администрацией Байдена. И это нужно умудриться поссориться с ключевым и самым ценным союзником ради каких-то, в общем-то, достаточно сомнительных, в общем-то, выгод. Даже выгод этих никаких нет.
Ну, то есть понятно, что позиция ОПЕК, скорее всего, не будет в русле вот западной политики идти, да?
А позиция ОПЕК будет сугубо прагматичной. Она не будет идти исключительно в русле западной политики. Саудовская Аравия, так же, как другие незападные страны, сейчас не союзник Запада, а страна, которая проводит свою собственную политику, и до тех пор, пока ей будет выгодно держать высокие цены на нефть и, так сказать, поддерживать относительно существующие квоты, Саудовская Аравия будет действовать в этом ключе. И, конечно, Саудовская Аравия будет широко консультироваться с Россией, потому что для саудитов сейчас это выгодная комбинация — согласовывать позицию с Россией и тем самым сохранять вместе с Россией существенный контроль на нефтяном рынке, что, в общем-то, является важным для Саудовской Аравии, более важным даже, чем для России, потому что Саудовская Аравия – это все-таки экономика, которая в полной мере зависит от трубы, в отличие от российской.
Владимир Леонидович, еще есть одна новость, буквально минутка у нас остается, но не могу вашего мнения и экспертного заключения не спросить. Еврокомиссия включила в черный список 21 российскую авиакомпанию из-за того, что перерегистрировались самолеты лизинговые в России. Аэрофлот, Россия, Победа, ЮТР, С7, например. А как считаете, насколько далеко идущая мера вот эта?
Ну, эта мера, она в большей степени символическая, потому что понятно, что российские компании ожидаемо должны были попасть в этот черный список, и понятно, что они не будут летать по тем маршрутам, по которым есть вероятность ареста российских судов. Поэтому мера ожидаемая, мы нормально к ней относимся, но перспектива – это, конечно, развитие, стратегическое развитие собственного авиапрома, и думаю, что это будет проектом номер один, экономическим проектом номер один в ближайшее время в России. Это самая перспективная линия развития экономики, российский авиапром.
Владимир Леонидович, спасибо вам большое. Политолог Владимир Шаповалов в эфире «Радио Спутник». Сейчас небольшой анонс и продолжим о самых главных темах говорить.